Добрий день, дорогі браті і сестри, дорогі гості нашої церкви. Ми будемо починати наше богослужіння. Давайте розсаджуватися. Сразу же предлагаю вам ваші мобільні телефони виключити, либо на беззвучний режим поставити. Так, ми починаємо наше служіння, і в самому початку хочу прочитати Псалом 90. Наверно, многие з вас його навіть наизусть знають, вот, знаменитий Псалом. Вот, і так, 90-й Псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. На аспида и веселицка наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, возлюблю его». Защищу его, потому что он послал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Наверное, как я уже сказал, да, что многие из вас его даже наизусть знают. И у многих является это один из самых любимых псалмов. Вот, и мне показалось, что, наверное, сегодня... Вот, как нельзя кстати он относится вот к нашей ситуации, вот к сегодняшнему дню, вот исходя из тех событий, которые происходят в нашей стране. Вот, потому что только живущий под кровом Всевышнего может покоиться. Только на Господа можно уповать вот, во всех ситуациях. Вот, меня часто удивляют люди, вот, ну, особенно неверующие, конечно, которые... Вот, ну вот не на кого им уповать, да, вот, и исходя даже из того, что творится в нашей стране, вот, они не знают, вот, что будет дальше, а как быть, а вот если то, а если это. Вот у нас с вами ситуация другая, потому что в первую очередь мы живем под кровом Всевышнего, в первую очередь наша надежда на Него, а там как Бог поведет, то уже второй вопрос. Вот, кстати, это, ну, известный псалом, да, и, наверное, вы знаете, да, что в Новом Завете он даже цитируется, в таком интересном очень контексте, когда сам дьявол, искушая Иисуса Христа, цитирует именно этот псалом. Да, и возникает вопрос, интересно, что же это дьявол его цитирует. Вот, ну, то, что он знает Писание не хуже нас, это и так понятно, да. Вот, но что интересно, вот раскопки Мертвого моря, вот эти свитки показали то, что данный псалом, он считался, по крайней мере, в древности, да, вот, еще даже до Христа, он считался мессианским псалмом, и он считался также псалмом, направленным против бесов, ну или псалм-экзорцизм. То есть вот в свитках Мертвого моря его даже нашли в пачке тех псалмов, которые были посвящены против бесов. Вот, естественно, сатана, зная все это, он как бы задает ему простые вопросы. И, кстати, вот в тех вот комментариях к этим псалмам, вот древним, которые еще до Христа были написаны, вот интересно, что вот в 5 стихе у нас написано «Не убоишься ужаса в ночи и стрелы, летящие днем», да, там комментируют под ужасом, имеется в виду демоны, то есть «Не убоишься демона в ночи». Вот, а в 10 стихе тоже «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». И опять-таки они здесь трактуют, что здесь имеется в виду не только зло материального или физического мира, но и духовное, даже бесовщина. Вот, и сатана, как бы зная все это, он цитирует именно этот псалом. Вот, как бы там ни было... Иисус – первенец из мертвых, да? Иисус – Сын Божий. Он дал нам власть называться детьми Божьими. То есть этот псалом также имеет отношение к нам. Вот. Наше упование должно быть только на Бога, потому что только Он тот, кому можно доверять. Только Он тот, которому можно стоять вот в вере до конца. То есть Он надежный источник нашего доверия в любой ситуации, что бы ни случилось. Приглашаю вас к молитве. Давайте мы с вами поднимемся, помолимся, поблагодарим Бога за то, что вот каждого из нас Он благословляет. Вот, мы, слава Богу, с вами ходим своими ногами, да, у нас там двигаются наши руки. Вот, и это опять-таки благодаря тому, что Господь заботится о каждом из нас. Мы помолимся, прославим Его и начнем поклоняться Ему. Бог Небесный, мы обращаемся к Тебе во имя Христа, и мы благодарим Тебя за эту возможность быть здесь, прославлять Тебя и поклоняться Тебе. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты продлеваешь дни благодати для каждого из нас лично и для нашей страны. Боже, спасибо Тебе за Твою заботу. Благодарим Тебя за то, что мы можем спокойно, мирно Тебя исповедовать нашим Господом и Спасителем. Боже, спасибо за эти минуты вот прославления, которые мы можем иметь в нашем совместном богослужении. Боже, прославься сегодня здесь. Прошу Тебя, действуй Святым Духом, говори к нашим сердцам и изменяй нас и преображай нас, Боже. Пусть все будет во славу Тебе, наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Боже, ми дякуємо Тобі щиро за те, що Ти благословляв нас до цього моменту, і Ти давав нам все необхідне, Господи, і просимо Тебе про наші потреби, які в нас є, Господи. Ти знаєш, у кого є біль на серці, можливо, хтось хворіє зараз, хтось готується до операції. Боже, Ти кожного з нас знаєш. І ми сьогодні, в цей ранок, в цей день несемо ці потреби до Тебе і просимо Тебе, Господи, щоб Ти почув, щоб Ти, Господи, дав відповідь свою, Боже, щоб Ти нас захистив. Ми молимось до Тебе в ім'я Твоє, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
Господь, ми благодарим Тебя за ті дари, які Ти нам посилаєш, Боже, і хотим поклонитися Тебе як царю нашими фінансами, в тому числі, Боже. І ми просимо Тебе, щоб Ти прийняв зараз ці гроші, Боже, як жертву Тебе, Боже, і щоб Ти дав нам особої мудрості розпорядитися ними для розпространення Твоєго царства і влияння здесь, Боже. Благослови нас на це, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
нас сейчас будет еще небольшая молитва. Мы помолимся с вами за такие нужды. Вот. Сегодня 9 ноября, сегодня день молитвы за сирот. Вот поэтому есть просьба нам молиться за сирот, молиться за семьи, которые усыновили, удочерили сирот, молиться также за те дома, где они содержатся, за социальных работников, которые занимаются этим служением, а также за правительство, чтобы они тоже как-то ну, максимально делали то, что, вот, чтобы жизнь этих сирот была лучше. Вот. Ну и вообще вот за все, что связано с этим. Вот. И еще одна нужда. 13 ноября будет Международный день слепых. И сегодня все христиане вот объявили днем молитвы за слепых, вот чтобы вот слепые тоже могли познавать Бога вот, и становиться христианами. Давайте помолимся еще за это. Отец, мы просим Тебя сейчас за сирот, чтобы Ты их благословил. Просим Тебя, чтобы Ты помог как-то тем семьям, которые воспитывают их, тем работникам, которые занимаются этим служением. Прошу Тебя также, чтобы были еще люди, которые могли бы заниматься этим, могли бы усыновлять, удочерять этих детей. Просим Тебя, чтобы Ты вот решил ситуацию вот сирот в нашей стране. Просим, позаботься об этом. Просим Тебя, чтобы Ты правительство наше тоже благословил, чтобы они не оставляли эту нужду. Просим Тебя также за слепых, чтобы Ты их тоже касался, привлекал их и чтобы они познавали Тебя. Просим Тебя, прославляйся в этом наш Бог. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да, присаживайтесь.
Я сейчас приглашаю малую группу, которая собирается на Шуменском. И мы вам хотим, как бы, мы хотим помолиться просто за эту малую группу, за домашнюю церковь. В принципе, библейские примеры того, что люди собирались всегда вместе, и эта поддержка, она служила людям. Вот, это, вот эти собрания, домашние церкви служили просто для тех людей, которые собираются вместе, вот такой особой поддержкой, чтобы быть в такой Божьей семье. Потому что вот если так посмотреть в общем на картину в церкви, вот те люди, которые собираются вместе по домашним группам, помимо воскресного богослужения, те люди остаются в церкви, они менее подвержены таким мирским рискам, потому что они делятся друг с другом, общаются вместе, они служат. И вот такие люди, в основном, может быть, большинство, большая часть нашей церкви состоит, может быть, из малых групп, я надеюсь на это. И вот эти люди, они несут служение какое-то, и как-то меньше подвержены стрелам лукавого, они могут с ними, им противостоять. Поэтому я даю слово вот Вере, она немножечко расскажет о группе. Поэтому, братья и сестры, если вы еще ни в какой из малых групп не участвуете, не ходите никуда, приобщайтесь, будьте вместе.
Дорогие братья и сестры, мы нашей группой приветствуем вас. И позвольте мне напомнить событие, когда наш Господь накормил 5 хлебами и 2 рыбками 5000 человек, не считая женщин и детей. Но перед тем, как произошло это чудо умножения хлебов, Господь попросил учеников рассадить людей группами. Как вы думаете, для чего Он это сделал? Я думаю, что вот они были уставшие, измученные, голодные. И вот когда они стали вкушать это, они стали делиться той радостью, которую они получили, когда они слушали Господа. Может, у кого-то были вопросы, и они могли задать друг другу. И это идея нашего Христа, чтобы мы собирались вместе. И вот мы так и делаем на нашей группе. Мы, конечно, поклоняемся Богу в первую очередь. Мы изучаем Писание. Иногда у нас, конечно, разные мнения. Но вот в таких разговорах, в таких рассуждениях, мы находим истину, которую дарует нам Господь. Конечно, каждого из нас Господь одарил своими дарами, и каждый из нас где-то служит в церкви. Но вместе мы также служим, и это тоже приносит нам радость. Мы в буфете, вот сегодня тоже, кстати, может, кто-то из нас уже видел, мы служили, мы убираем зал, мы также участвуем в каких-то мероприятиях, которые вот общецерковные здесь. И действительно, вот каждое такое мероприятие нас сдруживает больше. Также мы отдыхаем вместе. Выезжаем на природу, вместе там в лес ближний, приглашаем туда наших друзей, наших знакомых, чтобы также поделиться с ними радостной вестью. И, конечно, я очень благодарна своим братьям и сестрам, которые поддерживают меня. И я вот, если у меня были сомнения, я очень переживала, смогу ли я быть лидером такой группы. Но Господь, Он видит, когда есть желание сердца, и ты не сильно зацикливаешься на себе, на ремонте, ремонте в квартире, на других вещах, а думаешь о нем, тогда Господь все посылает. Поэтому это действительно очень классно, когда есть группа, когда мы можем держаться друг друга, ободрять, молиться друг о друге. Хорошо быть братьям и сестрам вместе. Все, пусть вас Бог благословит.
Братья и сестры, я от имени вас вот подарю этой группе конфеты такие. Вот они в ближайший вторник их съедят за чашечкой чая. Вот вместе будут опять снова собираться и общаться. Мы просто сейчас помолимся. Вы сидите, оставайтесь на своих местах. Мы помолимся и благословим эту группу. Господь, дорогой, мы хотим тебя попросить о том, чтобы ты каждого благословил, кто приходит сюда, чтобы в их сердце всегда было желание быть вместе, снова видеться, быть у слова, у ног твоих, Господи, прославлять тебя, поклоняться имени твоему. Благослови это общение, приводи в их группу еще новых людей, чтобы также люди узнавали о тебе, твоей милости. Благослови также, прошу тебя, тех, кто еще никуда не ходит, Боже, не имеет отношений, ни встреч таких, Боже. Ты подари в сердца таким вот братьям, сестрам желание найти такую группу, найти таких друзей, быть вместе, общаться. Прошу тебя также за братьев, чтобы ты побуждал их сердца быть лидерами таких малых групп, чтобы открывались в нашей церкви новые группы. И в этом твоя воля. Я верю в это, Господи, и просим твоего благословения. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Спасибо.
Дорогая церковь, привет. Сейчас будет информация для молодежи. Дело в том, что 16 листопада в 16 состоится вечеринка, молодежная вечеринка. Это будет вечер, посвященный настольным играм. Вот запомните эту цифру. Это такое волшебное число, 16. Видите, 16, 16, 16. Так что приходите, будем общаться. На первом служении, когда я делал объявление, вот Николай спросил, а что это за кубики? Что там, казино будет? Я хочу вам сказать, вас так успокоить, что там будет и какие игры, я не имею права рассказать, это военная тайна, вам тогда неинтересно просто будет. Вот. Но даже если будет и казино, то помните, что главный крупье нашего казино, это, конечно же, Господь, правильно? И все, что мы делаем, служим или отдыхаем, все это мы это делаем во имя Иисуса Христа. Вот. Поэтому приходите и приводите друзей, будет интересно.
Ага. Да, Тарас опередил меня. Ну, серьезно, картинка такая, это гейм-партия. Ну, о чем можно подумать? Куча костей лежит, да, по-любому, либо казино, либо игра в кости. Тарас, вопрос к тебе. А ты знаешь, кто у нас в церкви вот такой вот ярый фанат игр? Или, ну, повернут на играх, наверное, некрасиво говорить. Где? А? Наверное, для меня это откровение, прикинь, значит, ты номер два, по-любому. Я знаю одного человека, который вот реально вот просто настолько фанат игр, в хорошем смысле, вот. Но, наверное, даже правильно сказать, энциклопедия, вот ходячая энциклопедия игр. То есть вот он не может сидеть спокойно, вот когда где-то есть какая-то пауза в каких-то компаниях, это, вот, он говорит, типа, а давайте там что-то поиграем. И у него все время какие-то интеллектуальные, интересные игры. Вот, хоть кто-то догадался, о ком я говорю или нет? Серега Джи, да? Ага. Вот. Просто еще у Сереги, у него день рождения, да? Вот. И мы хотим поздравить его. Поднимись. Страна должна знать героев же в лицо, правильно? Обычно на этих вот гейм-партии, это уже не первый раз у нас в церкви, разные варианты игр. Вот, не буду говорить, кто привозит с собой кучу всяких вариантов игр. Вот, не буду. Вот, еще раз поздравляем. Приглашаю сюда учеников, преподавателей воскресной школы. Будем молиться за наших детей. Пока дети выходят, приглашаю всем подняться и будем молиться.
Дорогой Господь, благослови наших деток, дай им здоровье, Боже, всем. Дай родителям мудрости правильно их воспитывать. И сейчас на уроках дай силы, терпение и мужество учителям, которые будут доносить до них, пытаться донести. Дай, чтобы эта информация у них осталась надолго, и чтобы они выросли настоящими христианами. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо. Пожалуйста, присаживайтесь. Вопрос ко всем. Есть ли у нас гости, которые являются членами подобной Иванской церкви? Сегодня вы здесь с нами. Если таковые есть, то, пожалуйста, поднимите руку. Мы вас поприветствуем и попросим передать привет вашей церкви, когда вы будете дома. Ага, вот, да, гости, хорошо. Обязательно привет от нас. Вот. И если те, кто впервые в подобной Иванской церкви, вот, вы не являетесь членом подобной такой церкви, то если такие есть, тоже, пожалуйста, поднимите руку. Мы вас и поприветствуем, и для вас даже будет особый подарок. Есть, да? Вон там в конце. Угу. Может, еще кто-то, кто постеснялся, или у кого, может быть, Нового Завета нету дома? Спасибо. Сейчас достаем наши священные писания, Новые Заветы, и будет проповедь.
Приветствую вас, братья и сестры. Добро пожаловать гостям нашего собрания. На прошлой неделе в ТХИ было там ряд встреч. Они были посвящены переводу Библии на языки, на которых еще нет Священного Писания. И миссии. Ну, в частности, речь шла о миссии, о благовестии среди мусульман в мусульманском мире. Ну, много было там всяких хороших идей и мысли, ну, я две только хочу поделиться. Не могу не поделиться, но это же очень важно, очень. Первое, сидели там мужчины такие уже зрелого возраста, мягко сказать, очень такие солидные мужики, которые занимаются переводом Библии уже не один десяток лет. Там по 30, по 40 лет что-то они там переводят Писание, знают мир, Пакистан, Афганистан, это для них не просто карта или там страна на карте. Иногда некоторые люди даже не знают, где находится какая-то страна. Они конкретно жили в этих культурах, знают это. Было им очень интересно. Вот мы общались с ними. Ну и в какой-то момент я спросил из них, двоих. Говорю, вы уже так солидные вот, мужчины, служители. Вот по вашим прогнозам, по тенденции перевода Библии, вот как все сейчас распространяется в мире. Вот Иисус сказал, что когда Евангелие будет доступно всем народам, во все народы придет Слово Божие. Вот тогда Господь придет за своей церковью. Ну, мысль какая была у Господа? Что все люди везде услышали Библию. Услышали евангельскую весть, радостную весть. Говорю, а как вот по вашему мнению, вот по вашему опыту, когда это может наступить? Ну, просто вот, как вы оцениваете? Я понимаю, что это очень сложный вопрос. Ну, они так там, что-то смотрели друг на друга, там что-то там думали. Потом как бы говорят, ну, есть агентства всякие, миссии, организации, которые переводят Священное Писание. С некоторыми у нас хорошие отношения, мы сотрудничаем. А некоторые, ну, типа католические есть какие-то там организации, которые переводят Библию, они не контачат. Поэтому сложно как-то объективно ответить на этот вопрос. Ну, просто вот, ну, уже сколько лет, 40 лет переводить, ну, опыт уже здесь какой-то. Да, конечно. Мы так думаем, что в 2050 году, один из них так ответил, мы приступим к переводу Библии на последние языки, которые еще на сегодняшний день их очень много, там сотни. Но вот к 2050-му, по-моему, это будет уже последний момент, когда мы приступим к переводу последних языков. Ну, это интересно. А то, знаете, там такие орлы какие-то появляются, начинают говорить, когда Христос придет. Ну, мы же с вами, когда люди, которые читают Библию, они знают, что это все... Ну, пудрят мозги, нам по ушам ездят. А вот когда уже Слово Божие будет переведено на все языки, вот уже это уже интересно. Второй момент. Кто-то из докладчиков там делился опытом, делился там историями всякими своей жизни. Там была одна девушка, которая жила в Афганистане, и вот она рассказывала, что везде, где она ходила там, в Афганистане, никто не знал, кто она, потому что она все время была, как это, паранжа. Вот она все время не ходила. И те девушки, которые знали уже ее поближе, они говорят, обычно мы знаем, что американки, они безнравственные, они какие-то безбашенные. Вот это такая порядочная. Все это выражалось в чем? Ну, что она ходит пораньше. Вот как бы вот такая. Вот. Ну, и там были всякие случаи там. Ну, типа, однажды ее арестовали. И она думала, что уже ей конец. Потому что, ну, там не шутят. В мусульманском мире с этим делом не шутят. Христианство, ислам, для них это там конкретно. Ну, и там появился какой-то человек, друг семьи, в которой она жила. А он оказался влиятельным человеком, он приехал к начальнику полиции, что-то там, говорит, на своем языке не общались, там смеялись, шутили, обнимались, а потом он говорит, ну ладно, забирай ее. Хотя я уже думал, что мне уже каюк. Ну, что такие, всякие хорошие свидетельства были. Ну, и кто-то из них свидетельствовал и рассказал, что в Крыму, когда переводили Библию Инжил, Инжил это на их языке Новый Завет. Вот когда пытались переводить, и наши там братья-переводчики связались с каким-то ученым человеком там, светским, в университете каком-то, чтобы он помог. Он знает культуру, язык. Он сначала согласился, потом говорит, вы знаете, тут посоветовался с каким-то там муфтием или имамом там с Турции. И он сказал, что нам с вами общаться нельзя, что я не могу этим заниматься. Ну и наши переводчики говорят, ну и а что вы? Вот он вам такой сказал, а вы? Он говорит, ну, я же лучше знаю Коран, чем имам. Ну так, в шутку. А говорит, в Коране, в принципе, это написано. Если, для мусульман, Мухаммед сказал, если у вас возникают какие-то проблемы там, вам надо какие-то вопросы там решать, обращайтесь к людям книги. Там не написано христиане, ученики Иисуса Христа. Вот просто в далекое время, там сотни лет назад, там тысячи, Мухаммед определил, что есть в этом мире группа людей, которые дружат с книгами, которые умеют читать, которые знают ценность вот этой книги. Прихожу я домой, там что-то искал я в интернете, и нарвался на свидетельство одного человека. Там кто-то изобрел ВКонтакте, там какой-то парень, да? Так вот он там дает несколько советов, ну это его личные такие субъективные там советы, он молодой парень. Но как бы мне это понравилось, потому что я вспомнил сразу вот это свидетельство. Он там дает несколько советов, и вот некоторые из них. Не смотрите телевизор, храните себя в чистоте. Я не знаю, там верующий, неверующий, он в Санкт-Петербурге живет. Ну, точно он не баптист и не евангельский христианин. Но вот он так пришел к заключению. Я сначала первые мысли, так я подумал, что, наверное, как бы, чтобы не было конкуренции ВКонтакте, потому что пусть люди сидят лучше ВКонтакте, чем будут смотреть телевизор. А потом дальше там листаю, это как бы один из советов, что не смотрите телевизор, храните свой разум в чистоте. А дальше он пишет, следующий совет, читайте книги. Я тогда подумал, что это уже не конкуренция. Если бы он там по-другому там все это представлял, он бы сказал, что сидите лучше ВКонтакте, чем сидеть возле телевизора. Нет, он за ВКонтакте ничего там не говорит в данном случае. Он просто говорит, читайте больше книги. И если вы хотите развиваться, просто там некоторые советы тем, кто хочет развиваться. И вот один из моментов, не надо сидеть возле телевизора, а нужно читать книги. Поэтому, братья и сестры, еще раз хочу вдохновить всех нас. Если вы любите читать Библию, если вы на самом деле хотите прислушаться к совету мудрых людей, не сидите возле зомбоящика. Конечно, это ваш выбор, вы сами будете решать. Я не собираюсь там никого убеждать из вас или там наезжать, там, уговаривать. Решайте сами. Но это всегда было известно, и сегодня мы знаем, что возле телевизора мозги наши атрофируются. Поэтому не висите возле него. Будет больше покоя. Особенно сейчас в контексте нашей ситуации украинской. Почитайте книгу. Это будет больше толку. Пройдитесь, погуляйтесь с женой там, или с другом. Пару кварталов так вот нарежьте. С десяток километров. Будет больше толку, чем возле телевизора. Поэтому, ну, смотрите. Мы с вами недаром поэтому читаем Библию, потому что еще Мухаммед сказал, что если есть у людей вопросы, пусть они обращаются к людям книги. Это очень хорошо, читать Библию, разбирать ее, вместе вот так делиться мыслями, то, что делают люди на малой группе, то, что делают люди при каждой встрече, когда верующие собираются, на играх этих. Я так посмотрел, что у нас молодежь, конечно, продвинутая. Какое-то слово такое там Тарас сказал, на «ка». Как? Слушайте, я так буду слушать, ну вообще уважаю. Молодцы, братья, такие слова знают. Ну, я так понял, что в казино вы не ходите с Юлей? Не, да? Ну, вот а как-то такие... Я сначала подумал, что какое-то ругательное слово, наверное, а потом как бы смотрю, никто так ничего не выходит из зала, значит, понял, что Тарас как бы ничего такого страшного не сказал. Ну, хорошо. Братья и сестры, я шучу. Я коротко напомню, на чем мы остановились. Мы с вами в прошлый раз начали читать 4 главу первое послание в Коринф. 4 главу. Мы 3 прошли, вот 4 мы начали, немножко там разбирались в ней. Я очень коротко, буквально пару мгновений, вот пару таких фактов, да. В 4 главе Павел пишет: Иисус создал церковь. В этой церкви все служат. Это похоже на человеческий организм. Вот в нашем организме, в нашем теле есть масса членов, органов, и они все работают. И каждый вот орган, каждый член тела работает на пользу другого. Рука подносит ложку ко рту, зубы хорошо жуют, чтобы было хорошо для желудка, глаза смотрят, чтобы нигде не шарахнуться об что-то, ноги носят наше тело, ну или худое, или тучное, это уже другой вопрос. Ну, в общем, все вот члены тела работают друг для друга. Для блага организма и других. Вот Павел делает эти все аналогии и говорит, в 4 главе конкретно он пишет, что Бог создал церковь как организм, и в ней все служат. Все. Иисус смотрит на это свое тело, потому что церковь – это его тело, он глава. Иисус на это смотрит, и от каждого члена этого тела, от каждого органа, желает только одного. Тут написано в 4 главе. Верности. Больше ничего. Просто он хочет видеть каждого из нас верным. Ну, мы с вами говорили, что, наверное, самое дефицитное качество сегодня. На примере Моисея мы увидели, вот в чем мы с вами можем быть верными. Вот как мы можем это исполнить. Бог хочет от нас верности. И вот есть прекрасный пример. Моисей, да, хороший человек, принц египетский, очень знаменитый, очень образованный, совершенно не фанатичный человек, очень мудрый. Он для нас является каким-то примером в этом плане, вот в вопросе верности. Вот в чем мы можем быть верными, как члены тела Христова? Первое, мы тогда говорили, там 4 вещи я напомню. Это верно доносить к народу, к людям, которые вокруг нас. Мы все с вами к этому призваны. Верно доносить постановление Божие. Не бабушка Фуся возле подъезда сказала. Живой Бог говорит, нужно жить вот так. И все. Это нормально. Доносить волю Божию. Пусть люди слышат, чего от нас ожидает наш Творец. Мы в этом должны оставаться всегда верными. Второе. Молиться за людей. Моисей в этом для нас пример. И мы с вами об этом говорили. Кто, если не мы, будет молиться за этих людей? Ну, вот кто? Вот представьте себе, все резко перестали молиться. Мне это страшно представить. Даже невозможно. Земля, по-моему, сразу же бы загорела, если бы все на всей земле перестали молиться. Поэтому Господь хочет, чтобы те, кто в теле Христовом, верно молились за весь народ, за всех людей. Третье, это тоже такой хороший пример Моисея, предлагать людям сделать выбор. Не надо на людей запугивать, не надо на них наезжать, не надо их грузить, не надо этого делать. Когда мы общаемся с людьми, делимся своей верой, ни в коем случае нельзя делать это грубо, на эмоциях, с хрипотой в горле, с искрами в глазах. Ну, искры должны быть, но такого другого плана. Нельзя наезжать на людей. Не надо их запугивать. Просто нужно предложить людям выбор. И помните, я привел пример. Моисей сказал, Господь, вот через меня предлагает вам жизнь или смерть. Выберите жизнь, чтобы жили вы и ваши дети. Иисус Навин научился, и потом уже, когда Моисей умер, точно так же прошло время какое-то, он обратился к этим же новому поколению, говорит, хотите, служите идолам, которым служили ваши родители в Египте. Хотите, служите богам, вот, которые здесь, на этой земле, идолы. А я и мой дом будем служить Господу. Кто хочет, последуйте моему примеру. Все, вот выбор просто, а вы там решаете. Поэтому это вот, ну, в этом надо было проявлять верность обязательно. Предлагать людям принимать правильное решение. Люди должны быть сами готовы им принять решение. И четвертое, это привлекать других людей к служению, к тому, что вы делаете. Никогда не надо делать в одиночку вот что-то для славы Божьей. Вот если вы что-то вы делаете, делайте обязательно это с кем-то. Учите людей так же делать, как это вы можете делать. Даже лучше. Это очень важно. Вот в этом, это надо терпеливо. Люди часто не хотят это делать. Вот у нас был миссионерский месяц, я вам так честно признаюсь, и я не проповедовал. Там был распорядок, Андрей Сумов все это там построил, все очень красиво. И когда уже пришло прошлое воскресенье, мне надо было уже готовиться, Андрей сказал, ну все, давай. Я почувствовал, что у меня какой-то дискомфорт. Мне как-то сложно. Я открыл Библию и думаю, подождите, а как же готовиться? Фух, ой, с чего же начинать? Ну честно, открыл, ну с чего же начинать? Правильно говорят мудрые люди. Только тот плуг блестит, на котором пашут постоянно. Поэтому люди иногда не хотят трудиться, но надо людей привлекать к тому, чтобы они верно служили, как и вы, живому Богу. А теперь я приглашаю вас продолжить. Давайте мы с вами почитаем с этой 4 главы 6 и 8 стихи. 4 глава 1 послания к Коринфянам 6 по 8. «Это, братья, – Павел пишет, – приложили к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и чтобы вы не превозносились один перед другим. Кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и на самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». Ну, немножко, как бы, Павел сложновато так выражается. Ну, в принципе, сложного ничего нет. Если так немножко вот прочитать, поразмышлять, все, в общем-то, становится на свои места, все становится понятно. Здесь Павел явно вот в этих словах показывает ту тенденцию, которая появилась в церкви в Коринфе. Верующие в Коринфе стали гордыми. Конечно же, каждый из нас, кто любит читать Библию, знает, как только человек начинает гордиться, Бог становится его противником. Нет, это не так, что в смысле, ну, Богу это не нравится. Бог огорчился. Нет, братья и сестры, я хочу, чтобы вы поняли меня. Как только человек начинает превозноситься над другими, начинает что-то о себе мнить, Бог становится его противником. Вы знаете, кто Библию назван противником? Дьявол. Дьявол – это противник Божий и детей Божьих. Поэтому тут не до шуток, как бы там, просто Богу не нравится. Нет. Бог становится противником людей, которые гордятся. Так прямо написано. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вы, наверное, заметили это и в своей жизни тоже. Вот послушайте, вспомните. Авраам вышел на гору, на холм такой, помолиться. И Господь говорит – но разве я вот скрою от моего друга то, что я хочу сделать? Не могу. Вот я должен признаться, я должен пообщаться с тобой, Авраам. Посмотри туда, в долину. Видишь этот райский уголок? Содом, Гомора, Севаим. Ты видишь их? И я их уничтожу. Они достали меня. Они такого творят, что просто, ну, меня душа уже не выдерживает. Вопль, смрад идет от этой земли. Я их спалю. И вот послушайте речь Авраама, друга Божьего. В то время Бог ни с кем так не общался. Я правду говорю? Ни с кем. Бог просто открывал сердце свое Аврааму. Звал его, беседовал с ним. Планировал там что-то, советовался. И Авраам поднимает глаза к нему и говорит, Господи, я прах и пепел. Разреши мне, я с тобой, я тебя спрошу. Он понимал, знаете, на нашей бы ситуации, так мы уже там могли бы начинать там думать что-то, мой там Иисус, там мой хороший чувак, там я с ним там дружу, он мой там, мы с ним на короткой ноге. Нет, ну я так слышал, так некоторые иногда молодые люди так иногда такие отношения выстраивают. Или так они думают, что у них такие отношения. Этот человек почтенный, зная Бога, не понаслышке, он оценивал вот так себя и Бога. И вот так назвал. Господи, я знаю, что я прах и пепел. Разреши мне тебя спросить. А помните, как Давид? Жизнь такая у него была очень военная, много войн. И вот у него было на сердце построить храм. И вот он заканчивает свою жизнь. Бог ему сказал, собери все для построения, все материалы, там все эти дела. Ты не сможешь. А вот сын твой построит. И вот он оглядывается на прожитый жизнь и говорит, Господи, ну как это ты со мной так? Ну кто я такой? Я ж колхозник, я овец пас. Ну, Боже, ты не то, что там меня благословил. Я что я только творил в своей жизни? Господь, какой ты хороший. Ты сына моего поставишь на престол, и ты уже пообещал, что сын построит жилище тебе. И ты будешь обитать здесь, среди народа твоего Израиля. Боже, какой ты? И вот он как бы себе говорит, кто я такой, Господь? Ну, короче, тут можно вспоминать все время. Помните, как явился ангел, который там расу искал? Гедеону. И тот же Господь, муж силы, там, давай, иди, я через себя спасу. Он говорит, Боже, ты, наверное, ошибся. Ну, кто ты, что не жди, я сижу в ямке, спрятался и выбивает там зерно. Какой я там муж силы? Боже, ты, наверное, что-то не туда попал. Все вот святые люди, вы заметили? Настоящие Божьи люди не всегда отличались, у них была характерная особенность. Они были скромными, смиренными людьми. И у Господа какой-то такой, если так можно сказать, нюх был на таких людей. Вот когда он видел смиренного человека, ему человек это очень нравился. Господь всегда как-то особо там с теплотой на него смотрел. Вот всегда так. На смиренных людей Господь очень, ну, по-доброму, очень с любовью смотрел на их жизнь. И они были всегда его друзьями. Это факт. Это факт. Атмосфера в Коринфской церкви очень, вот когда я вчера читал это все, очень мне напомнило слова Иисуса, которые он говорит по поводу еще одной церкви. Смотрите. Откровение, 3 глава, 17 и 18 стихи. Откровение, 3 глава, 17 и 18. Господь Иисус говорит, это он выносит такой приговор этой церкви. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и нах. Голый, советую купить у тебя золото огнем очищенное, у меня купить, чтобы тебе обогатиться. Советую купить белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, а глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Друзья мои, сегодня масса таких церквей, масса таких верующих, которые пребывают в такой вот эйфории, которые вот устроили себе иллюзии и говорят, там мы тут. Господь выносит такой приговор. Это вот такое было в Коринфе. Люди очень далеко пошли в своем самомнении. Они настолько уже превозносились, что Павел просто элементарно видел, жизнь этой церкви висит на волоске. А ведь намного благородней. Помните, как Иисус когда-то беседовал с учениками и говорит, услушайте, рассказал там историю из жизни ихней, а потом говорит, вот послушайте, когда вы что-то сделаете для Господа, просто скажите, мы рабы, ничего не стоящие, мы просто сделали то, что должны были сделать, и все. Господь хочет, чтобы те, кто следует за Ним, адекватно оценивали себя, ну, то есть были скромными, смиренными людьми. Дальше я хочу предложить вам прочитать с 9 по 13 стихи, но я прочитаю вам с современного перевода. 4 глава, с 9 по 13. Павел пишет так. «Но думается мне, Бог отвел нам, апостолам, место в самом хвосте процессии, словно людям, приговоренным к смерти на арене. Ведь мы стали зрелищем для всего мира, и для ангелов, и для людей. Мы ради Христа дураки, а вы во Христе такие разумные. Мы слабы, а вы сильны. Вы в чести, а мы в бесчести. Мы по сей день голодаем и жаждем. Мы ходим в отрепях. Нас избивают, мы без крова. Мы в поте лица зарабатываем хлеб собственными руками. Нас бронят, мы благословляем. Преследуют, терпим. На нас клевещут, отвечаем добрыми словами. Мы стали для мира, как мусор. Мы до сих пор отбросы общества. Коринфяне в своем самомнении, вот в этой, знаете, такой, ну, такие сытые, довольные, живут в шикарном городе, богатые, тут еще и христианами стали. И вот так как-то сатана запоморочил им голову, что Павел сел писать письмо в какой-то момент. Понятно, мы же понимаем, что Дух Святой руководил рукой Павла. Он решил напомнить им, вот этим людям, как в этом мире оценивают людей. Он им привел историю. Были случаи, когда кто-то из полководцев римской армии завоевывал города какие-то. Тогда вы знаете, да, были город-царства, допустим, Ниневия. Ну, это было немножко раньше. Вот, когда город был окружен стенами, там был царь свой. И вот по команде императора он отправлял войска во главе с каким-то командующим. Он окружал этот город. Армия римская была непобедимая. Ставил их на колени, образно говоря. Захватывал этот город, полководец. Сжигал, убивал. Иногда просто брал в плен. И вот он заезжает в Рим на лошади. Или на колеснице, какой-нибудь там золотой. Может там Цезаря колесница. Он заезжал в город. Все люди об этом знали. Это было зрелище. И для него устраивали триумф такой, процессию. Вот он ехал впереди. За ним сзади стоял человек, держал корону. Ну и так тихонечко ему шептал там, помни, ты только человек. Потому что божеством был только император. Главнокомандующий, ну просто смертный человек. Поэтому там все люди кричали, бросали цветы к его ногам, там воздавали хвалу ему, там играли трубы. Там. Ну короче, в городе что-то было. Гудели по полной программе. А потом давали там хлеб, всякие выпивки там, и все люди торжествовали, потому что наш главнокомандующий одержал победу. Но сзади стоял человек и напоминал ему, ты только человек. И вот он ехал. За ним шли полководцы, армия, кто-то ехал, кто-то шел. А в самом конце процессии шли пленные. Там иногда мог быть царь побежденный. Могли быть просто там какие-то военные люди. И вот они в конце самом шли. А это были люди, приговорены к смерти. О помиловании они уже не могли написать. Об амнистии никто им не мог объявить. Они вот в этот момент они были обречены. Их заводили на территорию амфитеатра. Потом выпускали на них диких зверей, либо опытных гладиаторов. И те их там кончали. Либо, это все зависело от полководца, как он хотел, либо сбрасывали со скалы на камни, и они погибали. Они были приговорены. И вот Павел написал вот эту, напомню, коринфяне это все знали. Если мы это с вами можем только по фильму где-то видеть, то они в этом участвовали, они видели, как это происходит, они слышали об этом. Это была жизнь того социума. И они об этом знали. И вот Павел, когда им написал, вот послушайте, Павел пишет им письмо, приводит эту иллюстрацию. Что хотел Павел? Павел говорит, мы, апостолы, последние посланники, мы вот там находимся в конце процессии. Приговорены, мир нас ненавидит. Ну, мы слышим, да? Нас хулят, мы благословляем, нас бьют, мы ходим в отрепях. И вот они читают, а у них должен был возникнуть... Павел зачем написал? Он хотел, чтобы у них возник вопрос. Если они, апостолы, служители там, так где же мы, коринфяне? Где мы? Потому что они себя так чувствовали, как полководцы впереди. На коне, победители, напыщенные, гордые. Павла было желание вызвать у них как-то совесть, чтобы там у них заработало. Чтобы они сами ответили на этот вопрос. Кто они? Где они? С кем? На какой стороне? Я когда читал это место вчера, и вот эту иллюстрацию, я вспомнил одну очень такую известную, известное выражение в книге Библии. Это в послании евреям, 11 глава. С 36 стиха автор послания описывает тоже разных людей. И вот что он пишет. 11 глава, 36 стих. Другие испытывали поругание и побои. Это о верующих. а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все вот эти герои веры не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас, о современных верующих, нечто лучшее. И чтобы они без нас этого не достигли, чтобы они этого достигли вместе с нами, получили Божье обетование. Вот так, если просто. Вот. Вот были такие люди, которые прошли такую жизнь, остались верными Господу. Но вот у них такой был образ жизни. Конечно же, кто-то скажет, что мы сейчас живем совершенно в другой ситуации. Это правда. Я думаю, что Украина, ну, редкая страна в мире, где есть такая свобода для вероисповедания. Хочешь, исповедуй веру. Хочешь, не исповедуй никакую. Хочешь, будь вот таким верующим. Хочешь, быть вот таким. Есть еще страны, где, ну, бывает там свобода. Но такой, как в Украине, на мой взгляд, мне так кажется, что больше нету. Есть, где очень опасно выражать какую-то веру. Допустим, мусульмане не потерпят. Вот особенно радикальные такие страны, где мусульманство процветает, они не потерпят там других религий. А особенно христианство. Есть страны коммунистические, где тоже, типа Китай. Кажется, вроде там и свобода есть. Помните, я вам рассказывал, как в центре Ташкента, Узбекистан, стоит огромный храм православный. Пожалуйста, приезжают делегации какие-то западные, американские, западного мира, гуляют по городу, Каримов посылает там людей, их катают по городу, они смотрят. Они когда смотрят, не поняли. Слышь, а что там финны кипиш поднимают? Там в Финляндии, по-моему, есть какая-то организация по праву защиты людей. А что они тут? Смотри, какой храм. Двери открыты в любое время. Заходи, молись. Вечером вот так красиво подсвеченный. Ну просто это, ну, чудо такое. Это красивейший храм огромный. Пожалуйста, поклоняйся. Но мы это знаем, что это неправда. Это, как там на украинской мове, замыливание очей. В Узбекистане, в одной из немногих стран в постсоветском пространстве, огромное гонение на верующих. Конечно, у нас не такая ситуация. Но, братья и сестры, мы с вами верующие люди, читаем Слово Божие, следуем за Господом. Нас никто никогда не должен обмануть. Мы должны всегда помнить, нам никогда нельзя забыть. Благоденствие, благорасположение этого мира намного коварнее враг, чем гонение, чем вот то, что пишет Павел. Поэтому это надо всегда помнить. Со времен помаранчевой революции, в контексте событий, которые были год назад, до сих пор есть служители некоторые, которые, ну, так рвутся где-то там звездануть в правительстве, где-то так как-то там, ну вот, заявить о себе, там, как-то вот, ну, как-то вот к политике какое-то отношение иметь. Братья и сестры, ну, это неадекватно. Мы живем в том мире, и мы с вами в этом мире находимся. Но мы должны всегда помнить. Иисус стоял перед Пилатом, и когда Пилат его спросил, ты царь? Он сказал, да. Но только царство мое не от этого мира. Конечно же, мы должны молиться за нашу власть. Вы думаете, мы просто так тут проводим время, когда собираемся? Каждый день, вот там в пятой комнате, вечером собирается церковь, и мы все время молимся. И львиная часть этого времени посвящена нашим правителям, нашей стране, ситуации в нашей стране. Это же не просто нам делать нечего. Мы это искренне делаем. Столько приходит молодежи, столько присоединяются там бабушки, даже из других церквей приходят. И мы молимся, чтобы Бог оказал милость нам. Поэтому мы не фанатики какие-то, которые говорим, что нам к этому миру никакого отношения нет. Это неправда. Но мы должны быть очень сбалансированными людьми. Мы должны быть мудрыми, чтобы понимать, что вот это благорасположение, вот этот князь этого мира, он никогда другом верующих не будет. Он враг Божий и враг Божьего народа. Об этом никогда нельзя забыть. Никогда. Следующий момент. Прочитаем 14 стиха. «Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествовании. Поэтому умоляю вас, братья, подражайте мне, как я Христу. Для этого я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, потому что Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам, имеется в виду с розгой, или с любовью и духом кротости? Братья и сестры, вот когда мы читаем вот эти слова, когда мы читаем послание в Коринф, письмо, первое, может, даст Бог жизни, мы потом будем читать второе. И именно вот эти вот письма Павла в Коринф, нам никогда нельзя забыть эти слова, которые я только что прочитал. Вот они, мы должны всегда о них помнить. Они немножко объясняют ситуацию. Вы послушайте. Ни в каком другом письме Павла нету такого тона, как здесь. Нету тем, которые он затрагивает здесь. Вот это послание очень специфично. И первое, и второе. У него отношения с этими людьми были совершенно отличающиеся от других. Это очень важно это помнить. Вот когда мы с вами это будем помнить, вот этот тон Павлового разговора, нам будет легче понять все письмо, и первое, и второе. Вот все, что Павел написал Коринф. Почему? Павел общается с этими людьми, как общается отец с детьми. Вы знаете, в наших семьях отец с сыном всегда общается по-другому, чем с другими людьми. Так заложено в нас. Так мы устроим. Всегда родители со своими детьми общаются немножко по-другому, чем с посторонними. Такая специфика семьи. Вот здесь Павел общается с этой церковью, с этой церковной семьей, как отец общается с детьми. Вот всегда, когда мы читаем, и какие-то вещи у нас возникают, ну типа, подражайте мне, как я Христу. Павел, ничего себе. Но надо вот всегда помнить, почему так Павел? Почему надо такие строгие слова тут летят? Почему Павел так писал? Почему он пример себе ставит? Потому что он с ними общается, как отец с детьми. Это очень важно. Он любит их, этих людей. Тут он неоднократно пишет о своей нежной любви к этим людям. Он вполне законно ожидает, что как отец ожидает, что сын будет похож на него, мама ожидает, что дочка будет похожа на нее, так и Павел ожидает от них, что они будут похожими на него. Он посвятил им свою жизнь. Мы с вами уже разбирали, помните, когда мы вначале только разбирали, да? С какими чувствами, с каким трепетом Павел пришел в Коринф. Для него эта церковь не просто так, знаете. Приехал я в другую церковь, вот сейчас Ира наша там с Олегом живут в Величевске. Мы приехали туда, пастор говорит, ну что, попроповедуйте? Я говорю, хорошо, ладно. Я вышел там, пошутил с ними там, попроповедовал, они посмеялись, и я поехал домой. Вы слышите? У меня совершенно там другие отношения, чем с вами. Ну просто я побыл в гостях и уехал. Подошли братья и сестры, там, ой, классно, там, у вас хорошая сестра, ой, это дочка, хороший зять, там, ля-ля, тополя, и все. Ну, мы поговорили друг комплименты, и я сел на машину и уехали с Ирой, и все. Совершенно другие отношения у нас с вами. Это никогда нельзя забывать, вот читая вот эти письма. Павел ожидает, он хочет, чтобы эти люди были похожими на него. Вот каждый раз, когда у меня рождался очередной ребенок, я ехал в роддом, выносила медсестра такой сверточек небольшой. Ну, я брал этого ребеночка на руки. Особенно первые там дети мои, такой, я был молодой, там безбашенный. Я как бы так сюда открывал и смотрел. Не понял. А что там такой черный? Да. Даже Марика, ты родился, черные волосы у него были. Ну, не понял, все-таки волосатый. Ну, ладно, Серега, там это понятно, как бы. Там черный, все, он и сейчас черный. А это так смотрю, думаю... А потом тоже так смотрю, ну не понял. Слышь, у меня такой нос. А у меня такой маленький нос, не понял. Я всегда искал, серьезно я вам говорю, это я не просто потому, что надо сказать про. Я всегда искал, что тут от меня. Братья и сестры, я вам еще больше скажу. Уже взрослые были дети. И когда к нам в гости кто-то приходил, смотрели на Иру, на мою дочку, и одни говорили, слушай, она точно ты. Моя жена покойная, она выпадала в осаду, говорит, уже когда уходили, говорит, я не понял, что Да не говоря, что на тебя похоже. Да на копии я. И мы все там разборки устраивали. Я говорю, да не, подожди, ну ты что, не слышишь? Я же людям ничего не говорил. Я им не башлял, там не подкупал. Вот они говорят, что она на меня похожа. Да не, подожди, это вообще, куда они смотрят? Но это естественно. Не на нос, не надо рассказывать. Это естественно, что родители смотрят на детей, они ожидают, чтобы они были похожи. Вот смотри, я же понимаю, что ну Мовенки, ну что там говорить? Ну хоть куда там, как это говорят? Мовенки в Африке Мовенки, правда? Ну все. Ну что делать? Павел точно так же, когда он с ними трудился. Он же хотел, чтобы какие-то же были с их стороны, правильно, какие-то сигналы. Они же как бы дети его. Он трудился в них, он положил жизнь для них. Он готов был за них отдать жизнь. Это правда. Павел очень себя посвящал тем людям, с которыми он трудился. А с их стороны, во втором послании мы с вами, если дойдем, вы там увидите. Там в одном месте даже ну столько эмоций захлестнули Павла. Он говорит, братья, я не понял. Что такая несправедливость? Я вас так крепко люблю, а вы меня? Нет. Ну такая, знаете, ревность такая у Павла. Это естественно. Павел ожидал вот такого отношения. Павел здесь пишет, по-моему, это ключевая здесь фраза в 17 стихе. «Тимофей напомнит вам о путях моих». Здесь две вещи. Я когда прочитал, сразу так что-то засмеялся. Нам свойственно забывать. Это просто даже не со зла. Просто время идет, мы закрутились и забываем. Послушайте, зачем Иисус сделал причастие? Там что написано? Каждый раз, когда вы будете хлеб этот ломать и принимать церковью, каждый раз, когда вы будете брать чашу и вспоминать, делайте это в память обо мне. Моя бабушка закончила три школы, три класса, это пошла. Ну, вообще, ну простая женщина. Но каждый раз, когда мы садились кушать, вот маленькими такими садились, она говорила, дети, относитесь к хлебу очень бережно. Она не делала хлеб идол, но так она понимала это. Относитесь к хлебу очень бережно. Это же знак тела Господа нашего. И это каждый раз. Мы там сидим, она нам все говорит, дети, относитесь к этому бережно. Это знак нашего тела, тела нашего Господа. В церкви, когда было причастие, мне совершенно не нравилось. Люди начинали плакать, там бабушки, так они сильно это воспринимали, переживали. Вот там все начинали, сидели, там глаза закрывали, представляли, что они на Голгофе, хотя из них никто не был на Святой Земле. И думали, как они там видят крест этот, и льется кровь, и как Иисуса бьют. Они это физически все вот воспринимали. Начинались там, это как-то какой-то там, внутри там какая-то тревога такая, и они начинали плакать. Я сидел, маленький мальчик, и думал, мама дорогая, куда я попал? Вместо того, чтобы радоваться, они все плачут. Что я тут делаю? Но бабушка моя, каждый раз, когда мы садились кушать, там, завтракать, как только она ставила хлеб на стол, она всегда говорила, дети, относитесь бережно к хлебу. Это знак тела нашего Господа. Зачем? Потому что мы забываем. А Иисус хотел, чтобы мы о нем всегда помнили. Павел говорит, я посылал вам Тимофея. Он вам напомнит то, что вы забыли. Но здесь даже больше того. Вы слышите? Он говорит, мой возлюбленный сын. Он напомнит о моих путях. То есть, когда люди увидят этого сына, ну, в духовном смысле, что они вспомнят? Отца. Ну, жена отца похожа. Ну, дочка похожа на своих родителей. Сын похож на своего отца. Даже то, как он придет туда, как он будет с ними общаться, они будут смотреть на него и будут говорить, слышишь, ну, кадр, как Павел. То есть Павел понимал это, что так должно было произойти. И он говорит, я специально посылаю вам моего возлюбленного сына. Он вам напомнит, вы увидите его, и вы вспомните о моей верности, о моих путях. Это очень важно, братья и сестры. Нам с вами это очень важно помнить, какой след мы с вами оставляем. Кто подражает вере нашей? Как мы верим, как мы ходим перед Богом? Вот как эта жизнь происходит? Вы слышите, что тут написано? «Я приду к вам и испытаю силу тех, кто обохвалятся». А сила, вот эта вера, это исповедуется не силой слов, а силой жизни. Это вот с этой серии. Жизнь прожить так, чтобы на кого-то повлиять. Чтобы кто-то подражал вере так, как я подражаю. Чтобы хотел кто-то так любить Господа, как я люблю Его. Вот в этом сила. Это не просто громко кричать, там сейчас вот я буду производить движение духа. Нет, друзья мои, не надо на эти вещи вестись. Я встречал таких орлов. Случается испытание, и потом где-то вера девается. Я поехал в Узбекистан, когда начали гонения. Говорят, у нас тут сплошь и рядом было таких церквей. Везде. Сейчас никого нет. В смысле? Щемить начали? Тюрьмы? Штрафы по 1000 баксов? Нету. Пропали где-то. А где ж сила? В эмоциях просто, в крике на сцене, в прыгании. Не работает почему-то. Не работает. Только при определенных обстоятельствах. Не хочу никого осуждать, но Павел об этом пишет. Придет Тимофей, и он вам напомнит о моей верности, о моих путях перед Христом, перед Богом. Вот об этом Павел здесь пишет. Это очень важно. Смотрите. Не хочу устыдить вас, но вразумляю вас. Другими словами, вразумляю. Слово вразумляю, да? Ну, слово тут разум. Вложить в разум. То есть это не манипулировать людьми. Не начать ими как-то, знаете, там рычаги есть. Пасторы знают, как это делать. Да. Я много раз слышал это, видел. Как это можно все это закрутить в церкви. Так как на ангела будет все смотреть. Все будут ходить и прямо пыль сдувать. Нет, не об этом Павел говорит, братья и сестры. Это неправда. Вразумляю, вложить в разум. Очень хорошо об этом. Павел еще раз объясняет, я два места зацитирую, процитирую. Это Евреям 13 глава 17 стих. Вот послушайте. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет». Чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, потому что для вас это не полезно. Я хотел обратить внимание, вот это обязан дать ответ. Отчет. То есть люди, которые общаются с другими, наставляют кого-то, подбадривают, оказывают влияние, они должны быть ответственными людьми. Они не могут быть безответственными. Вы знаете, что есть родители безответственные? Есть родители безответственные. Классический пример в Библии. Кстати, всегда вот этим примером упрекают плохих служителей. Это священник Илий и его два сына. Папа так был увлечен, наверное, пищей. Помните, он был очень крупный. У нас тут никого нету. Никого нет. Он был настолько большой, что он даже не мог вставать. И потом, когда пришло сообщение о том, что сыновья его погибли, он там что-то на кресле дернулся, упал, его позвоночник переломался, и он умер. Он был, ну, очень большой человек. Вот он увлекался чем, чем угодно, только не своими сыновьями. Сыновья творили беспредел. Когда уже люди вокруг загудели, слушай, ты священник или что? Посмотри, что твои дети делают. А они творили беспредел. Прямо в храме. Ну, в скине там храма не было построено, но было место, как бы место Божье. И вот они творили там беспредел. И уже будучи старым человеком, он однажды, знаете, как прозрел. Мальчики, вы знаете, что-то там люди о вас говорят. «Приехали», называется. Но уже было поздно. Он был совершенно безответственным отцом. Как вы считаете, Павел знал эту историю о Илии и его двух сыновях? Да, конечно, в Библии написано. Павел не хотел быть таким отцом. Не хотел. Он хотел быть ответственным служителем. Поэтому такие слова у него здесь. Потому у него такой разговор, как с детьми. Я не могу так с посторонними людьми разговаривать, как я иногда разговариваю со своими сыновьями. Не могу. Мне не получится это. Даже пусто, даже не хотел бы, но не получится. А своими сыновьями мы можем пообщаться по душам, так сказать. Вот так и Павел иногда в него тон приобретает. Это вполне нормально, это реально. Потому что он хотел быть ответственным человеком. Он переживал за них. Но в чем заключается вот это «вразумляю»? 1 Фессалоникийцам, 2 глава, я прочитаю опять же с современного перевода, очень красиво тут так перевели наши братья русские. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 10-12 стихи. «Вы сами вместе с Богом свидетели того, с каким благоговением, как достойно и безупречно мы вели себя с вами, когда вы стали верующими». Вы слышите, братья и сестры? Ответственные люди – это те, которые сами прежде всего смотрят за собой, следят за своим языком, смотрят за своим поведением. Вот откуда начинается ответственность. Вы слышите? Вы сами вместе с Богом свидетели того, с каким благоговением, как достойно, как безупречно мы вели себя с вами, когда вы стали верующими. Как вы знаете, мы обращались с каждым из вас, как отец обращается со своими детьми. Мы вас призывали, побуждали, настаивали на том, чтобы ваш образ жизни был достоин Бога. Здесь нет и намека о запрещенных приемах в церкви. Здесь нет об этом. Здесь Павел просто говорит, вот в чем является попечение, забота, руководство церковью. Мы убеждали, мы умоляли, мы взывали к совести вашей, мы хотели, чтобы там в ум вошло слово. То есть вот это вразумляли, это прежде всего предупреждение. Дети, не делайте так. Дети, вы не можете так поступать. Братья и сестры, вы должны это сделать. Какая задача учителей в школе? Сделать из детей тех, кем бы они хотели стать. Но они не хотят идти этим путем. Что-то как-то так, кто-то умный там из людей сказал, да? Дети не хотят там делать то, что учителя говорят. Но стать такими они бы хотели. Умными, продвинутыми, ездить на Мерседесе, занимать хорошую должность. Хотят дети? Конечно, мечтают об этом. Мой сын меньше там все другое только говорит, как он будет там круто жить. Но учиться не сильно. Вот как бы так, как-то так вот пройти по жизни такими легкими путями. Вот такая жизнь, друзья мои. Павел это совершенно адекватно все воспринимал. Он обращался снова и снова к своей любимой церкви. Желая единственного. Вы слышите, он пишет. Я это делаю ради вас. Только для блага этой церкви. Итак, письмо Павла подбадривает нас. Письмо Павла подстегивает нас. Три вещи здесь. Быть скромными и быть смиренными. Друзья мои, давайте будем помнить. Это не порок. Это признак личности с глубокой душой. Не стесняйтесь этого. Это нормально. Быть скромным человеком перед Господом и перед другими людьми. Второе. Если мы по-настоящему хотим быть учениками Иисуса Христа, искать почести, общего признания, человеческой славы, это значит перейти на другую сторону. У вас не получится, и у меня ни в кого не получится. Искать признание этого мира, искать место под солнцем и быть служителем, домостроителем тайн Божьих. Не получится. Надо будет делать выбор. Либо одно, либо другое. Павел советует всем верующим выбрать другое. Быть с Господом. Быть как Он. Быть домостроителем. Быть слугой. И третье. Я надеюсь, вы меня поймете. Надеюсь. Чтобы о ком-то позаботиться, чтобы кому-то быть примером, чтобы для кого-то оказывать такое внимание, заботу, вразумление, как отец для детей, то сначала надо еще родить этих детей. Поэтому у меня ко всем нам вопрос. Кого вы привели в Царство Христа? По поводу кого вы можете сказать, что это мой сын, возлюбленный во Христе? Скромность, я не вру, что там понты такие устраивать. Святой Отец и ручку целовать. Это не с этой серии. Вот подумайте, вот давайте мы с вами разойдемся, когда мы разойдемся в церкви. Поразмышляйте на неделе. На кого вы произвели вот такой пример, что в вечности, когда мы предстанем пред Господом, подойдет ко мне человек и скажет, спасибо тебе, брат дорогой. Твоя жизнь, твое слово, твой пример, они настолько вот повлияли на меня, что теперь я здесь, и мои дети здесь. Я тебя сильно благодарю. Это смысл жизни на этой земле. Другого смысла нет. Либо быть губернатором, президентом, а потом прятаться где-то непонятно где, либо вас повесят, сдернут во своем же дворце, разбушевавшаяся толпа. Это выбор. Там Путину уже намекают в мире, что недолго будет длиться вот такая ситуация, которая сейчас. Прямо конкретно политики намекают. Это не бесконечно. И это быстро закончится. Хотя он сейчас самый популярный человек в мире. Но это недолго. Поэтому вот выбор мы делаем. Либо одно, либо другое. Пусть Господь благословит каждого из нас. Мы с вами говорили, что Господь ищет верности. И эта верность заключается в том, чтобы дать возможность самим принять решение. Это очень интересно. Пусть Господь даст вам силу на этой неделе побеждать грех, смотреть на Господа, к Нему прилепляться и за Ним следовать. Аминь.
Несколько стихов из Матфея 11 главы. Вот, глава начинается тем, что к Иисусу приходят ученики Иоанна Крестителя и задают вопрос, ну ты ли тот, кого мы ждем, или ждать другого? Вот, и там им Иисус отвечает, много чего им говорит, и говорит, что ну, есть люди даже, которых ну, все не устраивает. Вот Иоанн Креститель пришел, нет Бога. Пришел Сын Человеческий, живет противоположно, тоже не от Бога. Вот, ну, как ни крути, все не от Бога. Вот. И потом обвиняет Иисус даже некоторые города, которых было много явлено и силы Божьей, и славы Божьей. Там, ну, все, что Иисус мог делать, Он там делал. И обвиняет эти города за то, что они все равно не отреагировали на это, не покаялись, значит, что Содому и Гоморру будет даже легче в день суда. И вот в конце этой главы Он говорит такие слова, последние несколько стихов. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаился и от мудрых, и разумных, и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все передано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». Вот интересно, да, что Он говорит, даже славит за это Бога, что вот Господь открывает это младенцам, открывает тем, кто хотят услышать истину. И говорит, что никто не знает Отца, кроме Сына, и Сына не знает никто, кроме Отца. И призывает, вот, дает выбор. «Придите ко Мне, все труждающиеся обремененные, и Я успокою вас». Придите. Всегда есть выбор. Либо прийти, либо не прийти. Неважно, там, видели вы чудеса, не видели. Да, вот те города, вот перед этим, в этом же, в этой же главе, перед этим Он обвиняет города, в которых была явлена куча чудес. Исцеление, изгнание бесов. То есть там это было просто массово. Да? А Он их обвиняет за то, что они, видя все это, не покаялись. То есть не пришли. Увидели, оценили и все, и тут же забыли. Вот, всегда есть выбор. Никогда Бог никого не будет силою там тащить, как-то обвинять там, или что-то еще. Он предлагает: ребята, у вас проблемы, вы ну, как бы отягчены жизненными там, какими-то проблемами, там, ситуацией или чем-то еще, придите ко Мне, научитесь от Меня, возьмите вот то, что Я хочу вам дать, а Я возьму от вас то, что вот ваши эти проблемы. И тогда вы найдете покой душам вашим. Вот меня, вот я в начале служения, когда читал 90-й псалом, говорил вам, да, что меня удивляет то, что сегодня в мире, вот даже в нашей стране, вот в Украине, где вот куча сейчас вот проблем, связанных с войной, и есть люди, которые переживают, там, боятся, пугаются, да, не знают, что же делать. Вот. Ну, есть такие, которым все равно, вот, но большинство таких, которые все-таки переживают, и вот, а если здесь там, начнется, что же делать, куда же бежать, там, куда же стремиться и так далее. Вот. Меня удивляет не их страх и переживания, это нормально. Это нормально, что люди переживают. Удивляет другое, почему даже вот в этом люди не ищут Бога. Удивляет вот это. Вот почему они не ищут Бога. Нам с вами, вот те, кто уже знает Христа, те, кто уже под кровом Всевышнего, вот, ну, согласитесь, что проще. Почему? Потому что, ну, что бы ни случилось, мы знаем, что есть Бог, мы знаем, что мы с Ним, и, ну, вот, хоть, ну, хоть даже суждено умереть, я знаю, где я буду. Помните, да, друзей Даниила? Нужно было поклониться идолу, они сказали: нет. Мы знаем, что Господь силен за нас вступиться прямо сейчас, да? Но даже если не вступится, мы все равно Тебе не поклонимся. То есть, представляете, да, люди знали, что вот их сейчас могут сжечь, и они не переживали, потому что они знали, что будет дальше. То есть, представляете, как у них вера была, да, в Ветхом Завете, то есть, которые не знали еще откровения Иисусе Христе, не знали о новом небе, новой земле. Вот. А у них была вера, что вот мы доверяем Богу настолько, что просто никакие идолы нам не светят. Но даже если Бог сейчас за нас не вступится, мы все равно останемся верными, потому что мы будем с Ним. Вот поэтому нам с вами проще. Да? Вот эти все библейские примеры, они показывают, что мы можем уповать на Него вплоть до смерти, и мы знаем даже, где мы будем после смерти. Но те люди, которые не знают Его, Иисус предлагает выбор. Да, вот вы слышали о том, что, наверное, где-то в 2050-м будет осуществляться последние переводы Библии. Да? Ну да, они там уточнили, что когда мы закончим переводы Библии, нужно будет обновлять другие, потому что многим переводам больше 100 лет, и надо как-то их будет обновлять. Вот. Есть еще время. Ну, наверное, до 2050-го не у каждого из нас есть, да, потому что кто его знает, там, как мы доживем, но пока есть время. Пока есть время делать свой выбор. Прийти к Иисусу или не прийти. Он призывает, Он ждет. В конце нашего служения всегда есть это время. Делать свой выбор. Здесь будут стоять служители, и у каждого из нас есть выбор. Прийти, посвятить свою жизнь Богу. Или опять-таки этого не делать. Со своими проблемами разбираться самому, жить по-своему там, и так далее. Или все-таки послушаться этих слов и научиться от него и найти покой в своей душе. Приглашаю вас подняться, провести это время в тихой молитве. А те из вас, кто вот желает выйти помолиться сюда, то прошу, здесь будут служители. И прошу, пожалуйста, это ваше время для молитвы. Отец наш, мы славим Тебя за милостью к нам, славим Тебя за Твою любовь, славим Тебя за возможность быть здесь. Боже, спасибо за то, что Ты продлеваешь дни наши, продлеваешь время благодати для каждого из нас. Боже, просим Тебя, чтобы Ты прославлялся в нашей жизни, чтобы Ты помог нам быть верными Тебе в войне с грехом, в войне против сил тьмы. Просим Тебя, чтобы Ты делал нас такими, какими Ты желаешь нас видеть. Боже, помоги нам славить Тебя, прославлять Твое имя. Боже, прошу Тебя, прославляйся в нашей жизни, продлевай дни наши, благослови нашу страну, просим Тебя, пожалуйста, исцеляй. Усмотри все, наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Приглашаю вас к поклонению. Сегодня в 15:00, как обычно, в центре молитва за нашу страну. На этом служение наше закончено. С миром Божьим. Аминь.